Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине».
Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Просто о вине», и сегодня мы не в заведении города Москвы, а в винотеке, и здесь за этим столом частный консультант в области алкоголя, сомелье Сергей Попов. Добрый день.
Добрый день.
И мы наконец-то поднимаем такую животрепещущую тему, которую хотели поднять уже много-много раз и много лет, и наконец-то мы нашли человека, который готов нам рассказать об этом. Это пробки, винные пробки, ну, может быть, не те пробки, которые возникают, если вино как-то неправильно хранилось и еще что-то, а непосредственно пробки, которыми затыкают эти бутылки. У нас есть стереотип, что пробка в вине должна быть обязательно пробковая, да, из пробкового дерева. Но ведь бывают разные другие пробки, которые тоже имеют право на существование. Вот как разобраться в том, на что следует обращать внимание, какие пробки бывают?
На самом деле, действительно, так сложилась ситуация, что издревле пошло, что бутылку закупоривали или укупоривали именно пробкой из коркового дерева. То есть есть специальное дерево, которое больше, ну, самые большие площади занимает в Португалии. Из коры этих деревьев делают вот как раз эти пробки, корковые пробки. Но мир не стоит на месте. Потребление коркового дерева, оно с каждым годом увеличивается. И просто физически не хватает материала для укупорки бутылок, потому что с каждым годом потребление вина растет, и, соответственно, производители увеличивают объемы. На сегодняшний момент я считаю, что существует 6 видов пробок. Первая пробка – это самая, ну, популярная и самая известная – это из коркового дерева, да, стандартная, которая имеет основу достаточно пористую для того, чтобы вино развивалось. И, как правило, такой пробкой закрывают вина, которые должны, ну, либо имеют право на существование и дальнейшую жизнедеятельность и свое развитие.
Которые можно долго хранить.
Да, а опять-таки, то здесь очень много нюансов именно в химическом, физическом составе пробки, потому что плотность дерева, структура его, и не все пробки имеют право укупоривать бутылки, которым срок там 10-15 и более лет. Конечно, и производители укупоривают корковыми пробками и не всегда может быть хорошего качества. И это не говорит о том, что это вино обязательно пролежит 15 лет и с коркой ничего не случится. На самом деле у этой корковой пробки есть свой срок жизни, он равняется 25 годам. Потому что в промежуток где-то в возрасте 20-25 лет пробка обязательно меняется. Поэтому корковая пробка, она не такая долгожитель, как многие считают. То есть приезжает специальный человек, который привозит специальное оборудование, он достает корковую пробку, которая была укупорена вино, и меняет ее на новую. То есть срок жизни такой пробки порядка 25 лет. Понятно, что это не панацея, кто-то хранит дольше, кто-то больше, потому что когда находят залежавшиеся бутылки в подвалах, там, естественно, в те времена никто, ну, скажем, не прибегал к такому жесткому регламенту раз в 25 лет менять пробки. Но, тем не менее, сегодня такая практика существует. Если говорить о остальных пробках, а сегодня я считаю, что следующая пробка – это идет комбинированная, ее называют, которая состоит из клеенной пробки основания, а сверху и снизу от пробки идет где-то порядка 2-3 мм приклеенные из коркового дерева. То есть основание. Ее очень легко понять, потому что на этой пробке видны швы со стыковки клеенной пробки с кругляшками вот из цельного дерева, из коркового дерева. Такой пробкой, как правило, укупоривают бутылки, которые, ну, надо употребить в ближайшие там 5-7 лет где-то приблизительно. То есть эти вина могут быть и употреблены раньше, но тем не менее, если человек хочет продлить потенциал хранения своей бутылки к определенной дате, то 5-7 лет у него вполне есть в запасе. Следующая пробка, наверное, самая популярная, к которой относится большинство потребителей, достаточно, с одной стороны, предвзято, это агломерированная пробка, либо просто клеенная, которая состоит из пыли, которая осталась из-под коркового дерева, мелких гранул, эти гранулы все склеивают, и получается клеенная пробка такая вот. Ее называют агломерированная, либо клеенная пробка. Она на самом деле не такая страшная, как многие думают, потому что такая пробка, она пропускает, естественно, практически не пропускает кислорода, потому что пор нет, все поры забиты клеем. Но, тем не менее, вина такой пробкой укупоривают, которая имеет потенциал где-то, ну, максимум 3-5 лет. То есть вина укупоривают именно молодые. Следующая пробка, четвертая, это пластиковая, которую все знают. И пластик сегодня, в 21 веке, наверное, используется очень обширно. И это материал на сегодняшний день, наверное, ну, один из самых недорогих. И потенциал, как правило, таких вин, он около 3 лет. Следующая пробка, это пятая, это винтовая пробка, которая, наверное, в сегодняшнем мире очень много вызывает бурю эмоций, потому что большинство потребителей считают эту пробку дешевых вин. На самом деле это большое заблуждение, и это заблуждение постепенно начинает уходить, когда ты людям начинаешь объяснять технологию принципа работы этой пробки. Если мы говорим о корковой пробке первой, да, то у вина есть болезнь под названием пробковая болезнь, которая возникает вследствие вот каких-то химических процессов, связанных с укупоркой пробки, может быть, с самой пробкой, и вино, грубо говоря, становится непригодным к употреблению. Вот винтовая пробка металлическая, она снимает вот эти нюансы, и вино сохраняет первозданную свежесть, первозданную изящность свою, и потребитель больше получит удовольствие. На самом деле, конечно, винтовой пробкой укупориваются бутылки, которые не имеют, с одной стороны, длительного потенциала, там 10, 15, 20 лет, обычно это молодые вина, но некоторые производители меняют сегодня стратегию и укупоривают свои дорогие первые вина именно винтовой пробкой, а пробкой корковой закупоривают вина, которые идут классом уже ниже. Эта тенденция постепенно входит в сегодняшний винный мир, но тем не менее это лишает потребителей некого артистизма и искусства, потому что тогда теряется некая профессиональная подача сомелье.
Потому что антураж, когда особым штопором, да, открывают это, а тут раз открутил и все.
Совершенно верно, да. Поэтому потребитель, он просто еще не готов к укупорке именно винтовыми пробками, именно вот из-за такого стереотипа.
Но, с другой стороны, это гораздо удобнее для подъездов и лавочек.
С этим я соглашусь. Конечно, удобнее, когда вы берете бутылку вина в теплый жаркий вечер, если она еще охлажденная, вдвойне счастье, открыли и там с прекрасной девушкой, с прекрасным там, не знаю, может быть, молодым человеком, если девушка купит бутылку вина, посидеть на лавочке в парке и употребить бутылочку вина. Главное, чтобы полиция не поймала, потому что распитие алкогольных напитков в общественных местах запрещено. Но тем не менее. Поэтому винтовая пробка, она, конечно, чаще закупоривает бутылки, которые тоже надо употребить в ближайшие 3 года, но сегодня эта пробка неоднозначна, и некоторые производители все-таки закрывают вина, которые имеют потенциал гораздо выше, чем 2 года. 2-3 года выше намного.
Ну вот я еще слышал, что в качестве эксперимента некоторые производители дорогих премиальных вин попробовали закрыть свои лучшие вина вот этой винтовой крышкой и оставили лежать в погребах, чтобы там лет через 10-15 посмотреть, какой эффект действительно производит это.
Эксперименты на самом деле проводились. Сейчас вот конкретно дату я не скажу вам, не помню, но я знаю точно, что в 1960-х годах была закрыта бургундская бутылка винтовой пробкой. Ее открыли буквально в середине 2000-х годов, то есть вину было порядка 40 лет. И это вино, как сказали эксперты, сохранило всю ту свежесть, которая бы трансформировалась, если бы вино закрыли корковой пробкой. То есть вино, конечно же, развилось, потому что все-таки объем кислорода небольшой остается в вине, когда бутылку мы закрываем пробкой. Но этого объема кислорода настолько мало, что трансформация вина не происходит так глобально, если мы закрывали корковой пробкой. Поэтому винтовая пробка сегодня, она имеет микрофибры, она также, возможно, пропускает какую-то толику кислорода, но это настолько минимизирует все-таки его объемы, что вино остается первозданно свежим. Поэтому винтовая пробка сегодня больше входит и ей экспериментирует, но сегодня на смену этой пробки приходит стеклянная пробка, 6-я, над которой идут, наверное, более глобальные эксперименты, нежели над металлической пробкой, потому что стеклянная пробка, как некоторые виноделы считают, она еще более экзотичная, более практичная и более универсальная, нежели металлическая.
А как она выглядит?
Она похожа на Т-образную, как закрывается коньяк. Просто сегодня производители, можно такие бутылки найти, я встречал с юга Италии данные пробки, делают их еще в нескольких странах, но можно по пальцам пересчитать. Но в целом сегодня все-таки производители данных пробок пытаются понять, насколько она действительно универсальна, потому что вопрос состоит в состыковке стекла. То есть стекло горлышко бутылки и стекло пробки. Конечно, там обливают неким тонким слоем силикона, но опять-таки стоит вопрос, насколько это плотно прилегает, насколько это удобно. Поэтому сегодня эксперименты вот идут еще с такой вот шестой пробкой. Поэтому большинству потребителей я все-таки привожу в пример вот именно таких вот шесть основных видов пробок.
Но вот если сравнивать эти виды пробок и то, что они дают нам для вина и для производителей, речь идет не только о том, какие вина ими закрывать, в том смысле, что как долго они будут храниться, но и то, как это влияет, например, на цену. Есть ли смысл, у нас же вот этот стереотип, да, насчет корковых пробок, есть ли смысл закрывать такими пробками дешевые вина, ведь это становится просто дороже, сама бутылка там на цену этой пробки, которая не дешевая.
Совершенно верно, потому что корковая пробка, но она достаточно дорогая, в силу того, что лесов становится меньше, ажиотаж на пробку больше, соответственно, и цена пробки растет. При этом цена корковой пробки, она зависит от диаметра пробки, от ее длины, наносите вы на нее логотипы, либо не наносите, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь вопрос цены, он, наверное, больше в классике. Просто больше закрываются вин корковой пробкой, которые относятся к старому свету. Италия, Франция, Испания. Потому что исторически так сложилось. Весь новый свет, он сегодня все-таки использует пробки либо пластиковые, либо винтовые. Но он и вина создает для того, чтобы они употребились в более молодом возрасте все-таки. Поэтому здесь цена, конечно же, важна. Но ориентироваться по качеству пробки в сегодняшнем мире нельзя.
Ну а вот если человек купил вино, во-первых, сначала уже не всегда понятно, какая там пробка, если это не винтовая крышка. Вот ты открыл эту фольгу, увидишь там какую-то пробку. Что это может сказать потребителю о вине? Или поскольку все закрывают чем попало, уже нельзя ничего конкретного сказать?
Сегодня, наверное, нельзя сказать очень много по пробке в силу того, что, я говорю, все пробки сегодня более-менее равны, да, друг другу в той или иной степени. Но, тем не менее, это не является сегодня маркером хорошего качества, плохого качества, дорогого, недорогого. Сегодня эти границы, они смываются. Наверное, больше может сказать этикетка, нежели пробка.
Вот если говорить, возвращаясь к тому, что я упоминал еще в начале программы, вы об этом говорили, вот эта болезнь пробки, да, так называемая, которая возникает, если мы закрываем корковой пробкой. Другие виды пробки лишаются этой болезни или все равно что-то может произойти с вином?
С вином, безусловно, может что-то произойти, может что-то. Это будет воздействие тогда внешних факторов каких-то, либо внутренних.
Просто, например, я слышал, что вот такая пробка, как клееная или вот такая комбинированная, что они еще хуже, может быть, чем простая корковая, потому что там может быть больше болезней из-за того, что они сделаны не всегда из качественного материала.
В этом-то и вопрос. Очень много стереотипов таких рождается, но я могу сказать от слов винодела. У меня сейчас очень близкий друг работает в Армении на виноградниках. Когда я у него спросил, какими ты бы пробками закрывал вино, он мне сказал, что я бы закрывал вина либо комбинированными пробками, либо, возможно, даже винтовыми. Корковую бы не использовал, во-первых, это дорого, во-вторых, все-таки болезнь. Болезнь с других пробок, она снимается, потому что там уже идет некий химический другой состав, структура, и она изменяется.
В завершении вопрос такой более практический. Вот когда мы открываем вино штопором, и он входит в пробку, и так свистит, поскрипывает, это о чем-то говорит? Это плохой знак?
Это знак неплохой. Это бывает, вино может быть хранилось, скажем, не в горизонтальном положении, либо под углом, а в вертикальном положении, и пробка просто могла сохнуться. Соответственно, она стала более плотная сама по себе, по структуре, более твердая, и поэтому вот происходит такой скрип. Но говорить о том, что это вино ненадлежащего качества, наверное, нельзя. Я бы на это не обратил внимания, потому что, открывая даже дорогие бутылки, я встречался часто, когда именно происходил такой скрип, когда вы ввинчиваете винт для того, чтобы открыть бутылку. Поэтому это не показатель качества, либо некачества.
Спасибо. Частный сомелье Сергей Попов в программе «Просто о вине». И мы еще обязательно продолжим. Спасибо.
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.